Лана Роговская. «Смерть у Дальмена». Автор благодарит друзей-консультантов данного издания: Василия, Анатолия, Ларису, Надежду, Ольгу, а также близких: Олега, Галину, Тамару, за неоценимую помощь в подготовке романа. Особая благодарность за рецензию и поддержку замечательному писателю и мудрому человеку Виктории Токаревой. Автор обращает внимание читателя на то, что изложенная история вымышлена, все совпадения случайны. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Владимир Высоцкий. Глава первая. В гостях у лошади. «Вам повезло сегодня с погодой», — громко и внятно произнесла на русском гид-переводчик. И, понизив хрипловатый прокуренный голос, продолжила с назидательной таинственностью. «Не каждому посетителю белая лошадь позволяет увидеть сразу три графства с вершины своих холмов. Обычно здесь властвуют или густые туманы, или порывистые ветры с дождем». Алена с Марусей взглянули друг на друга и без причины расхохотались. Яркий солнечный день радовал теплом и покоем. Настроение было восхитительным, обе подруги наслаждались многочасовой прогулкой по окрестностям Оксфорда и предвкушали завтрашнюю увлекательную экскурсию по Темзе на лодке. По тем местам, где плавал в свое время знаменитый писатель Джером Кей Джером, и который запечатлел в своем бессмертном произведении «Трое в лодке, не считая собаки». Итак, перед вами знаменитая уффингтонгская белая лошадь «Геоглиф» — гигантский рисунок на меловых холмах. Его обнаружили в графстве Оксфордшир при аэрофотосъемке. С земли же ни с одной точки не получается полностью охватить взглядом и понять масштаб этой фигуры. Отовсюду видны только ее части. «Не вижу никакой лошади, только белые пятна на соседнем холме», — капризно заявила Маруся, глядя на горы из-под руки, приставленной козырьком к высокому лбу. «Лошадь-то где? Не торопитесь. Мы сейчас приблизимся к геоглифу и взглянем на него с нескольких ракурсов. Вам станет понятнее. Давайте подойдем к схеме расположения здешних сооружений». Гид подвела их к столбику с картой местности и неторопливо продолжила свой рассказ. Это одно из самых знаменитых древних гигантских изображений. Датируется как минимум Железным веком. Недавнее оксфордское исследование дает таинственной лошади не менее 3000 лет. Фигура имеет длину 100 метров, высоту 30 метров. Контуры представляют собой канавы шириной 2-3 метра и глубиной около метра. «Странно, что это все не заросло за столько-то тысячелетий», — задумчиво произнесла Алена. Загадочное изображение сохранилось достаточно хорошо благодаря тому, что за ним регулярно ухаживали местные жители. Говорят, здесь существовала традиция чистить лошадь каждые 7 лет. Теперь о геоглифе заботится государство. Некоторые ученые полагают, что первоначально это могла быть и фигура дракона, либо один из кельтских богов. А может, это племенной символ, тотем. «Неправда. На овцу это похоже!» Снова придирчиво не согласилась Маруся, взглянув на картинку, предложенную гидом. «Кстати», — гид улыбнулась, — «в России геоглифы тоже есть!» «Первый раз слышу!» Маруся удивленно надула свои подправленные гелем блестящие губки. «О пустыне Наска в Перу везде пишут и говорят, там тоже гигантские рисунки есть в виде людей и животных. Я читала, что самая большая фигура почти 300 метров шириной. Все туристы туда мотаются теперь на самолетах. Мои знакомые недавно там были, вернулись обалдевшие от впечатлений. Но чтобы у нас, в России, что-то не припомню». Под Челябинском совсем недавно обнаружена гигантская фигура лося. Он почти в два раза крупнее нашей белой лошади. Посмотрите в интернете. «Мой муж говорит, что эти сооружения — это древний аналог GPS для ориентирования в пространстве», — авторитетно произнесла Алена. «Что-что?» Маруся изумленно посмотрела на подругу, и они снова звонко расхохотались. Смех хрустально рассыпался по холмам, пронизывая прозрачный чистый воздух. Даже гуляющие вокруг белые овцы с черными головами, казалось, заулыбались им в ответ. «И вовсе не смешно», — сквозь смех продолжила свою мысль Алена. «Если это изображение можно увидеть полностью только сверху, получается, и предназначалось оно никак не для тех, кто смотрит с Земли. У моего мужа есть гипотеза, что все здешние сооружения, и лошадь эта известковая, и курган, древний дольмен неподалеку, это связанные между собой артефакты. А создавали их инопланетяне или какая-то неизвестная нам древняя цивилизация». «Да, такая теория не нова», — отозвалась гид. «Кто это создал? С какой целью? Когда?» «На сегодняшний день ответов ни на один вопрос нет. Вот и Стоунхендж, который вы уже видели сегодня, непонятен ученым. Доставить издалека огромные цельные камни-мегалиты, расположить их в определенном порядке, точно установить один на другой не просто даже для сегодняшней цивилизации». Исследователи паранормальных явлений до сих пор спорят, что это — храм, кладбище, ворота в другое измерение или древняя обсерватория. Вес опорных камней достигает 50 тонн, а ближайшая каменоломня с такой породой расположена не ближе 160 километров от Стоунхенджа. Тут можно поверить, что только пришельцам под силу было заставить огромные камни двигаться, то есть танцевать. Кстати, в переводе со староанглийского «Стоунхендж» значит «висячие» или «танцующие камни». Алена с Марусей утром действительно успели посетить знаменитый Стоунхендж — мегалитический комплекс в графстве Уилтшир, которому, по мнению исследователей, уже более 5000 лет. Там, как подтвердят многие туристы, всегда холодно и ветрено. Они тоже быстро продрогли возле разрушенных временем камней и поспешили к следующей достопримечательности Великобритании — белой лошади. Алена добросовестно, со всей ответственностью, старалась показать своей лучшей подруге детства все самые интересные туристические места близ Оксфорда. Тут в округе есть загадочные древние памятники. Тебе надо обязательно взглянуть на них, предложила она, когда Маруся с мужем Саймоном собралась приехать к ней в гости. «Я там бывала не раз, но мне тоже интересно. Только давайте гида пригласим, потому что сама не смогу толком рассказать». «Конечно, пригласим», — немедленно согласился Саймон. «Только я с вами не поеду, уже бывал там. А вам, подружкам, пообщаться охота. Поезжайте вдвоем». Алена и Маруся выросли вместе в одном московском дворе. Подруг-ровесниц было трое. «Не разлей вода», как говорили про них соседи. Третьей была Танька Маркова. Они доверяли друг другу все свои секреты. Большие и маленькие. Вместе взрослели, ругались и мирились. Росли как сестры. Только сестер дают родители, тебя не спрашивают. А подруга — дело добровольного выбора. Подруга бывает порой ближе и роднее сестры. В дальнейшем жизнь их не разлучила, хотя и разбросала по городам и странам. Татьяна стала врачом и жила теперь в Подмосковье с семьей. Алена уже давно обосновалась в Соединенном Королевстве с мужем-нефтяником и детьми. Маруся продолжала жить в старой московской квартире с новым мужем Саймоном Янингом, англичанином российского происхождения. Повидаться подругам теперь удавалось редко, и сегодня они, пользуясь случаем, развлекались вдвоем, с удовольствием обозревая достопримечательности Южной Англии. После экскурсии заехали в местный паб поесть любимый Марусин fish and chips, выпить знаменитого английского эля и посекретничать. «Ну, как ваши дела с Саймоном? Как с наследниками?» — спросила подругу Алена. «Пора, ведь тебе уже 37». «Да не получается пока. Я же тебе говорила по скайпу». «А как ты обследовалась? Сейчас вроде нет с этим проблем. Всякие технологии доступны. Хоть в пробирке, хоть с суррогатной мамкой». «Да стараюсь я, чего уж только не делала». Наконец-то Маруся могла выговориться подруге. Эту деликатную тему она считала своей тайной, которую не со всеми можно обсуждать. Тайна заключалась в том, что Маруся Исупова очень хотела родить ребенка, но не могла. В свои 37 лет она второй раз вышла замуж. Прежде бывали у нее короткие и длинные романы. Она влюблялась и охладевала. Жила, радовалась, когда было хорошо, грустила, когда плохо. Любила путешествовать, общаться с многочисленными приятелями, которых у нее было полно в разных странах мира. Она имела веселый, легкий нрав, необременительную работу, огромную квартиру со всякой пыльной антикварной утварью в центре Москвы, доставшуюся ей по наследству, и множество поклонников. В юности они с подругами легко отплясывали на вечеринках, были завсегдатаями всех тусовок в округе, зимой зажигали, как теперь говорят, в Москве, летом в Ялте, где в студенческую пору их друзья и подруги проводили пару-тройку недель летних каникул. К концу отпуска у всей компании оставалось несколько рублей, которые подсчитывались бережно и скрупулезно, чтобы затем просадить на бутылку водки попроще и местную вяленую рыбку. Последний пир устраивали уже перед поездом или самолетом. Вспоминали веселые деньки, исполненные море, солнце и флирта. Хохотали до колик в животе, прощаясь до следующего лета. Потом стали чаще ездить в путешествия за границу. Началось, как у всех постсоветских россиян, с туров в Анталию. Затем объятия гостеприимства распахнула Америка. В Штатах Маруся начала было посещать их американские вечеринки, пати, но там на ее вкус было слишком мало танцев, слишком много еды, шумных пустых разговоров. Больше нравилась старушка Европа. Когда-то в Англии ее пригласили на ланч в настоящий английский клуб, очень старый и чопорный. Ей любопытно было ознакомиться с ритуалом дневных развлечений леди и джентльменов. Она долго готовилась, подбирала одежду, консультировалась. Брюки должны быть темные и строгие, верх — светлая блузка с воротничком, хорошо добавить маленькую косынку на шею. Наставляла пригласившая ее дама, состоявшая в этом клубе. Там они попали на заседание кружка любителей чтения. Послушали лекцию какой-то писательницы вместе с принаряженными пожилыми членами клуба. Потом наблюдали джентльменов, которые в белоснежных брюках и таких же курточках, не торопясь, играли в крокет. С чувством чисто английского достоинства гоняли такой же белоснежный мячик на изумрудно вылизанном клубном поле. В общем, было довольно интересно, но разгуляться во всю ширь русской души не получилось. Посетила, конечно же, Маруся и Францию. Весьма удачными и запоминающимися были тусовки с тамошними друзьями в ночных клубах, кабаре. Испания подкупала вкусным хамоном, ночным весельем и открытостью людей. Однако больше всего она полюбила Италию. Вот где умеют веселиться, петь, жить, удивительная легкость и гармония в стиле жизни. На итальянцев невозможно обижаться даже тогда, когда они, припевая, обсчитывают тебя в кафе, играючи приписывая незаказанное гостем блюдо. До 32 лет она жила в Москве со старенькой матерью. Вообще-то ее имя по паспорту было Марина, но мама с детства звала ее Марусей и приучила к этому всех окружающих. Мама долго болела и в последний год уже не узнавала дочь. Маруся купила ей дорогую медицинскую страховку, когда мать совсем слегла, наняла для нее хорошую сиделку, заботилась изо всех сил, очень боялась остаться одна. Близких родственников у нее больше не было. Где-то в Англии имелись какие-то дальние родичи по отцу. Он, как говорили, происходил из знаменитого рода Исуповых. Но отца потеряли очень рано, когда Марусе было всего 5 лет. Мама работала на дому, преподавала музыку. Она дала дочери хорошее образование. Обучила игре на фортепиано, подготовила к университету, позаботилась о том, чтобы дочь сносно могла изъясняться на 3 языках. Теперь же пришло время завести свою семью и детей. Маруся Исупова созрела для этого, но вдруг натолкнулась на непреодолимую стену. Не было беременностей, не получалось. Подруги все повыходили замуж, а многие успели и развестись, но у всех были детишки. У самых близких подруг Алены и Татьяны сложились крепкие и счастливые семьи. А у Маруси не задавалось. Она довольно быстро развелась со своим первым мужем, за которого выскочила сразу после смерти матери. Хотела избежать одиночества. Развод оформили легко и без страданий. Муж просто оказался не ее человеком. Принес больше неприятностей, чем радости. Маруся была даже рада тому, что с ним не получилось потомства. «Алёнушка, а ты легко забеременела? Счастливая ты, уже двое детишек», — заглянула она в глаза подруги. «С этим у нас вообще проблем не было. Мы с мужем даже и не планировали детей. Само получилось. Помню, в то время в Англию собирались переезжать. Тут не до потомства вообще. И вдруг бац, сюрприз!» — охотно заулыбалась Алена. «Но меня сейчас больше ты волнуешь. У тебя-то как с этим?» «В том-то и дело, что плохо все. Марусю как прорвало. Наконец, рассказано было все без утайки. Хотя и по телефону, и по скайпу кое-что уже обсуждалось. Но когда рядышком, глаза в глаза, душа освобождается быстрее и полностью. Подружечная психотерапия.